Очень рада вас видеть. Я надеюсь, что наша встреча будет плодотворной, и вам будут интересны мои разработки и ваш. Я не знакома с разработками, которые называются Каббала, и вы меня извините, да, за это, потому что я занималась своей астрономией, там, медициной, и вообще пришла к выводу, что самое прекрасное – это узнать, что это такое мир, как он развивается, какие законы. Вот эта вот бесконечность, она меня всю жизнь манила. Вот, я преподаватель Университета Дружбы Народов, экологический факультет, доцент экологического факультета. И занимаюсь проблемами глобальных катастроф, прогнозированием глобальных катастроф. Параллельно я выясняла еще, что такое гений, когда они приходят, куда они приходят. То есть вообще очень многие темы мне были интересны. Ваши коллеги, они сказали, что вы тоже занимаетесь разработками. Ну, конечно, вы в своем каком-то ключе, я в своем каком-то ключе. И поэтому я думаю, что вот наша с вами беседа будет одинаково приятна и интересна.
Ну, сегодня, да, если вы занимаетесь экологией, так у вас сегодня работы много. Как вы считаете, это действительно такое угрожающее состояние, как нам кажется, или настолько подогревает средства массовой информации?
Вы знаете, я когда работаю на экологическом факультете, к нам пришел ректор, который не очень любил экологов, потому что экологи, они как бы тормозят бизнес, а бизнес сейчас, вот, к несчастью, на первом месте. Я начала с того, что экологи – это пророки 21 века, потому что именно экологи говорят правителю: не делай так, будет плохо. А любой правитель к этому относится очень отрицательно, когда ему говорят: не делай. Как это не делай, когда это выгодно? Поэтому именно я пошла на экологический факультет и начинаю лекции с того, что говорю: вы пророки, жизнь у вас будет очень сложная. Если вы хотите обогащаться, это другие факультеты. А здесь вас будут бить, ну, гнать, как любых пророков, потому что экология – это именно та наука, которая выйдет на первое место. Увы, она заставит жизнь выйти, потому что нам надо дышать, нам надо есть, и здорового человека не будет. Почему? Потому что, как вот говорят на Востоке, ведь не только мы, но то, что вокруг нас, дает нам здоровье. Воздух, если плохой, то, соответственно, кровь плохая, здоровье плохое. Если обстановка нервозная, если среди людей бывает...
Пугаете всех. Но реально дать какое-то четкое решение нет. Сократи то-то, перестань это, Прогресс как бы остановить нельзя. Что же нам делать?
Например, говорят, что фреон создает озоновые дыры, к примеру. Было доказано, что это не фреон, что это космическое явление, что это выход газа из разломов. И поэтому в Сибири, например, где вообще никакого производства нет, были замечены вот эти озоновые дыры. Поэтому здесь, конечно, не только экологи. Там вмешивается еще и политика, и экономика. Ну вот я бы хотела сегодня поговорить еще о прогнозировании глобальных катастроф. У вас есть какая-то теория по этому поводу? Потому что у меня тоже есть своя теория по этому поводу, потому что я занимаюсь проблемами прогнозирования катастроф. И я думаю, что вы то же самое выходили на это, потому что ведь наше поведение, оно уже к чему-то приводит.
О, вот, сейчас вы такие затронули нашу общую тему. Наше поведение. Как бы нам знать, какое наше поведение полезно для природы, а какое вредно? Каббала говорит о том, что... Так же, как мы наблюдаем законы, причем категорические, точные законы на любом уровне природы, неживом, растительном, животном, во всех, так сказать, проявлениях, также есть законы в человеческом обществе. Причем это законы, которые заданы природой, но мы их не знаем. И поэтому мы тут делаем революции постоянно, и постоянно мы выдумываем какие-то новые общественные отношения, новые государственные формы, социальные формы. А и, в общем-то, конечно, постоянно ошибаемся, видим, что ошиблись, и снова ищем что-то новое. И все это потому, что мы не знаем, какую форму на самом деле мы должны иметь для того, чтобы гармонично жить с природой. И тогда у нас не будет никаких проблем. Каббала говорит о том, что есть этот закон, то есть посмотри на всю природу, и ты увидишь, что вся природа – это... Закон взаимного соответствия, поддержания, любви, как клетки в теле, связаны между собой, хотя они эгоистические, но связаны между собой в единый организм и заботятся друг о друге, каждая, аннулируя как бы свой эгоизм частный, ради жизни всего организма, который обеспечивает жизнь каждой клетки. Так и мы должны, в принципе, прийти к такому же уровню осознания нашего взаимного сочетания социума, вообще всего человечества. И если бы мы дошли до такого уровня осознания того, что мы существуем как один единый организм, каким нас видит природа, каким она относится к нам, то тогда мы бы, конечно, бы существовали бы в самом комфортном состоянии. И, естественно, бы все бы устроилось бы на всех остальных любых уровнях человеческой деятельности. В принципе, это первая посыл Каббалы. А поэтому с точки зрения экологии, я не знаю, но Каббала говорит, что вся экология, она зависит от поведения человека, от его мыслей, от его желаний, от связи людей между собой. Мы находимся на таком уровне всей иерархии природы, что мы просто воздействуем на все ее более низкие уровни, и главное, вот нашими желаниями и мыслями, мы всю природу калечим.
Абсолютно я согласна, конечно, но в данном вопросе еще возникает следующее. А возможно такая полная гармония, как возможен рай на земле? Как вам кажется?
Вот это второе, что говорит Каббала. Она говорит о том, что не только возможен, что природа нас разумным, целенаправленным образом подталкивает к осознанию того, что мы не в состоянии существовать в нашем эгоистическом виде относительно друг друга, что мы, каждый относительно другого, как раковые клетки, которые поедают все вокруг и потом сами погибают. Таково наше поведение. И поэтому природа вынудит нас страданиями, ударами, вот такими огромными надвигающимися катастрофами, вынудит нас осознать, в чем причина вот этих глобальных кризисов и в человеческом обществе, в том числе, конечно, в природе, и вынудит нас изменить свое поведение палкой к счастью. Но Каббала предлагает другое. Она говорит о том, что если мы все-таки начнем объяснять, разъяснять людям с точки зрения всех наших наук, что мы находимся в интегральной общей глобальной взаимосвязи, маленькая деревня, и зависим друг от друга, нам никуда не деться, мы обязаны приподняться над нашим эгоизмом, мы обязаны интегрально существовать. Если мы это покажем людям, то тогда мы все-таки сможем предотвратить огромные катастрофы хотя бы частично.
Вам не кажется, что именно вот рождение пророков и явление пророков, это вот они появляются в эти критические моменты, когда народ, люди не знают, вообще доходят до точки бифуркации, то есть вот не знают, что делать. И вот в это время рождаются учителя, большие учителя, которые направляют народ. То есть явление вот таких людей, лидеров, это не просто вот случайность, а это какая-то закономерность. Вы не думали по этому поводу?
Нет? Ну, я не знаю. Я, к сожалению, не вижу в современном мире все-таки таких больших личностей, пользующихся, главное, влиянием, притягивающих к себе массы людей, внимание общества, которые бы могли как-то повлиять. Пока этого не видно, но надеюсь, что это будет. Потому что иначе, конечно, если мы просто не соответствуем закону природы. Основной закон природы, говорит Каббала, это закон эквивалентности с ней. То есть, так как мы используем любые законы природы, которые открываем, мы просто изучаем их и правильно ими пользуемся. Тогда мы выигрываем от этого. Так вот, если мы будем хоть в чем-то подобны вот этому закону любви, закону правильного взаимоотношения между собой, то мы этим будем удовлетворять общему закону природы, и тогда, естественно, получим хороший ответ. Сколько это возможно объяснить, насколько появятся люди, такие личности, чтобы это объяснили, я не знаю. Я, к сожалению, маленький человечек, пытаюсь сделать что-то, насколько это возможно, но, конечно, не представляю пока еще.
Я думала на эту тему, почему я затронула именно эту тему. Мы сегодня с вами, уважаемый профессор, живем в такое время, когда на нас очень большая ответственность. То есть вы должны учить людей. Я по мере своей возможности, конечно, тоже должна учить людей. Именно поэтому я работаю всегда с молодежью. Поэтому мы с вами, наверное, должны заниматься воспитанием молодежи, потому что мы можем получить 21 век непредсказуемый. Потому что с их силы, они могут такое наделать, такое натворить. А наша с вами вот миссия, как их родители, ну, по-другому как еще назвать, да, их в этом наставлять. Поэтому вы очень благородной задачей занимаетесь, и я преклоняюсь перед вами.
Это каждый из нас делает в меру сил.
Готов и ученик, готов ученик, готов и учитель.
Но вот как эколог, что самое главное вы считаете необходимо преподнести людям?
Во-первых, надо повышать их духовный уровень, потому что если это будет хороший человек, он никогда не нанесет вред окружающей среде, потому что он понимает, что он живет в этой среде.
То есть вы чувствуете, что мы находимся внутри какой-то мысли, какого-то замысла одного единого, и мы являемся интегральной его частью. Но от нашего отношения к этой мысли зависит, в принципе, и наше состояние, и вообще состояние, может быть, даже всей Вселенной.
Естественно, если я буду себя плохо вести, около меня создается отрицательное, ну что-то, это что-то, оно должно влиять на окружающих, и идет ответный удар, то есть идет ответ бумерангом. Если ты отдаешь зло, то зло к тебе бумерангом возвращается. Угу. Поэтому спешите делать добро, потому что это добро, оно в конце концов и придет к вам тоже. И это один из законов. Наверное, в Каббале то же самое.
Скажите, пожалуйста, а вообще, то, что мы сейчас с вами говорим, это как бы экологи понимают все это, или это только вы и еще, может быть, несколько людей? Или в экологии вообще сегодня уже есть какое-то такое-то общее понимание того, что именно таким образом мы находимся в гармоничной, разумной вселенной? Но есть люди, которые вас понимают, то есть среди ученых, среди экологов или... там, астрономов, я думаю, что да. Астрономы чувствуют материал, с которым они работают.
Среди любых ученых. У них есть и пессимисты, и оптимисты, и люди, которые занимаются, вот, хотят познать что-то новое. Есть, которые отрицают, что этого не может быть никогда, что вот есть вот законы, физические законы, и отвергают всевозможные какие-то духовные законы. Ведь человек и Вселенная – это и дух, и материя одномоментно. Это как круглое и красное. Ну, нельзя это отрывать, это разные понятия. Поэтому на конференциях вот люди, которые понимают, что мир – это нечто разумное, и к нему надо относиться по-человечески, имеется в виду нормально, по-человечески, их тоже не очень, в общем-то, много, но они встречаются, и они как бы объединяются. И среди студентов то же самое, есть разные люди, которые говорят, что ничего такого нету, нет разума, нет вообще, живи одним днем, вот сегодня я живу, завтра меня не будет, и поэтому греби все под себя. Я думаю, что это в любой стране есть. И среди любой профессии есть. Профессия, это же ни о чем не говорит. Есть врачи, которые за деньги вырезают органы у одного живого и вставляют эти органы больному человеку, и не думают, что они губят. То есть это не зависит от профессии, это зависит от того, что в голове и от человека зависит, как он смотрит на мир.
Да. Но вы оптимистка?
Наверное, да. Хотя, вы знаете, я занимаюсь проблемами глобальных катастроф, прогнозированием. Вот Бестужев-Лада, он открыл Академию прогнозирования, и я туда вхожу. И я занимаюсь именно проблемами глобальных катастроф. То есть, кажется, такие вещи страшные, женщина вдруг такими проблемами занимается. Но, наверное, именно потому, что я пессимист, и я верю в что-то высшее, высший разум какой-то, высшую справедливость, мне это позволяет спокойно жить и выдерживать все удары. То есть, например, обычно, когда кончается год, то все некоторые пророки начинают, ну, пророки в кавычках, говорят, что завтра будет конец света, и вообще там все рухнет, все уничтожится. Я в этом плане материалист, я говорю, на основании чего вы это говорите? Я, например, посмотрела по поведению Солнца, это показатель, это мозг как бы Солнечной системы. Там, да, сложная система, вот то есть время сложное, раз в 300 лет примерно такая ситуация. Ну, для России, например, татар-монгольская, и Годуновская, Лихолетия, это сложное время, но это не конец света. Конец света зависит от неких астрономических факторов. Ну, вот мне предупредили, что не надо никаких графиков, не надо там загружать наукой, но с вами легко мне разговаривать, потому что вы технарь, и вы меня поймете. Я могу сказать, если вам интересно, от чего это зависит. Дело в том, что Солнечная система, она вращается около некого центра, ну, считается около центра галактики. Ну, не будем сейчас в подробности. Я доказала, что это не так, кстати. Так вот, ну, центр есть обращение. И вот перегалактии, это максимальное сближение, происходит взаимодействие двух больших систем. Они, заряд большой, масса большая. Этот период обращения Солнечной системы, геологические уже данные, 250 миллионов лет. Последний раз, согласно геологическим данным, это было 66 миллионов лет тому назад. Поэтому, ну, никак конца света не может быть, потому что мы сейчас по галактике идем, потом опять будем возвращаться. То есть я старалась, вот все вот эти вот вещи, пророки приходят или конец света, доказать научно, потому что это надо обосновать, иначе тебя просто слушать не будут. Потому что таких вот шарлатанов, которые ходят и говорят, что там в феврале такого-то восток-то будет конец света, это просто смешно. Вы ученые, вы меня должны понять правильно это. Поэтому надо учить, научить, чтобы видели и чувствовали, что ты говоришь правильно и говоришь истину. И, естественно, в духовном плане я тоже самое стараюсь.
Как вы думаете, есть ли у нас возможность все-таки как-то доказать людям, ну, наглядно то, что они просят, в принципе, наглядно доказать, что правильное отношение к природе, любовь, с любовью отношение к людям и к природе даст реально ощутимый результат, хороший результат.
Уважаемый коллега, профессор, вы прекрасно понимаете, что мы до конца миссию свою так, как мы хотим, не выполним. Людей много, нас не так много, и дай Бог нам выполнить свою миссию. И если хоть один как-то прислушается и поймет, это для нас большая будет удача. То есть горевать по поводу того, что мы не сделали всех вот такими праведными и правильными, наверное, не стоит. Потому что по мере наших сил нам будут давать работу, и наша с вами задача заключается в том, чтобы выполнить эту работу, хорошо выполнить эту работу. Работа в духе – это самая сложная работа, вы понимаете, это самая долгая работа.
Скажите, ну вот когда надвигаются такие вроде бы страшные для нас изменения в природе, как, знаете, на Северном полюсе вдруг он раскололся поперек весь этот ледяной панцирь и так далее. Вас это не страшит? Ну, простого обывателя там где-то, ему не важно, там взял пол-литра с селедкой и забылся, и все нормально. Чего ему там до этого? Но вы живете всеми этими изменениями, вы чувствуете, как на своем пульсе, вы чувствуете, как дышит планета. Вам от этого не страшно?
Нет, а объясню почему. Вы знаете, когда сидишь в системе и не знаешь, что творится вокруг системы, страшит, потому что неизвестность. Вообще человека пугает неизвестность.
Угу.
Я знаю, от чего происходят вот эти изменения, которые сейчас происходят. Я знаю, когда они закончатся. Я знаю, от чего они. И поэтому меня это не страшит. Почему? Я объясню вам, вы ученые, вы меня поймете правильно. Потому что я ссылаюсь на науку. Я ведь недаром говорила о Солнце. Так вот, Солнце, пик активности, мы прошли. Конечно, вот это повышение, вот я опять возвращаюсь к этому графику, обратите внимание, вот эта вот активность вызвала потепление на Земле на 0.5 градуса. Естественно, произошли вот эти вот изменения. Повышение температуры вызывает извержение вулканов, повышение уровня океана, потому что как бы температура повысилась, соответственно, Земля реагирует. Ну, как живой организм, она реагирует на повышение температуры, ну, как человек, 37,2, мы реагируем. То же самое здесь. Но это уже проходит. Мы пик прошли. Этот пик был в 89-м году. И он связан с движением планеты Плутон. Просто вот мы сейчас идем вниз. То есть температура начнет постепенно стабилизироваться. И все это придет в норму. Это цикл, который равняется 250 лет, я вам говорила. Да, серьезно, но не смертельно. То есть это примерно 3 балла из 9. Вот 9 – это конец света. Я внесла вот эту шкалу, я ее как бы запатентовала. Это мои вещи, связанные с активностью Солнца. Так вот, вот этот вот график, здесь показывается это Солнышко, а вот это вот 8-я планета, а вот это вот 9-я планета. И у них очень интересная орбита, когда 9-я планета подходит ближе к Солнцу, чем 8-я. Это точка перигелия. Вот я уже сегодня говорила о такой.
Да.
И вот в 89-м году Плутон сблизился с Солнцем. И вот произошла вот эта вот активизация. Сейчас он уже вышел, он уже идет вниз. То есть вот эта вот ситуация, конечно, серьезная, но она уже прошла. Естественно, ответ вот всех живых систем и человека тоже, посмотрите, что вызвал. Вызвала у нас перемена власти, как раз вот 89-91 год. Наверняка в мире идут какие-то перестройки, то есть каждая страна, она среагировала на это. Но каждая страна среагировала по-своему, потому что организм, как каждый человек, да, на одно и то же раздражение, каждый человек реагирует по-своему, по мере своей как бы испорченности, подготовленности. Поэтому каждая страна, она среагировала. И ну вот Россия среагировала так.
Значит, мы можем сейчас успокоиться, и ничего страшного нет в том, что мы делаем на Земле. Мы прошли уже точку перегиба, и теперь все стабилизируется, и все будет нормально. Подождем немножко, будем развиваться как обычно, и все придет в порядок.
Ну, не совсем так. Мы просто нам показали, что космос настолько силен, и если мы будем делать, что хотим, то это нам вообще очень может отразиться очень серьезно. То есть мы должны думать, прежде чем что-то делать. И мы должны в духовном плане расти. Мы должны прислушиваться к тому миру, в котором мы находимся. А там законы: и не убей, не укради, люби ближнего своего, старайся людям помочь. Это все одно и то же. И сколько ты отдашь, столько ты и получишь.
То есть все-таки вот эти законы
надо учить.
То есть все-таки вот эти законы правильного человеческого общежития, они как бы превалирующие над всеми остальными, в том числе и астрономическими законами? Или даже они, может быть, их определяют?
Я думаю, что законы в космосе такие же. То есть взаимодействие между мирами, между галактиками, между звездами, такие же. Потому что если будут другие, то мир бы разрушился. Угу. Просто вот эти системы, мы немножко уже затрагиваем очень серьезные темы, эти системы, они более высокого плана, а мы не привыкли думать, что выше человека что-то есть. Более разумное, более сильное. Мы считаем, что человек – это венец природы. А я считаю, что человек – это одна из промежуточных ступеней развития материи. То есть человек когда-то был, он бесконечно был, но он какие-то более простые формы был. А будет переходить все дальше и дальше в более сложные системы. То есть тут уже затрагивается вопрос, есть ли еще какая-то жизнь более сложная, например, в Солнечной системе. Вы об этом думали?
Я не знаю. Я думаю, что если бы мы оторвались от своего эгоизма и смогли бы существовать вне его, то, конечно, мы бы почувствовали бы этот вселенский разум, этот замысел огромной природы, эту мысль, которая создала материю, которая управляет ей, ту сетку сил, на которой существует, лежит вся наша материя, весь космос. И мы бы увидели бы, насколько мы связаны с этим замыслом, с этой мыслью, с этой сеткой сил, как мы можем на нее влиять, как она влияет на нас, и, в принципе, чего требуется от нас. Если бы мы немножко приподнялись над эгоизмом, мы бы почувствовали бы тот закон природы единый, альтруистический, в котором вся природа существует. И тогда бы, конечно, бы и вели бы мы себя по-другому, но мы бы познали бы мироздание.
Я думала, как заставить, ну это слово такое очень резкое, да, заставить человечество вести себя хорошо. И я пришла к такому выводу, может быть, оно неправильное, но вот я пришла к такому выводу, что надо человеку доказать, что он не живет одну жизнь, а он бесконечно живет. То есть вот тут вопрос, например, реинкарнации встает. Ну, да. Можно как-то по-другому назвать, потому что у нас, например, православие очень не любит это слово, и я стараюсь, если вот выступаю где-то, вот этот вопрос очень осторожно поднимать. Почему? Если доказать, что человек живет, и он будет жить и вечно, то он же подумает, ага, это не то, что вот сегодня я гребу, завтра меня не будет, потому что очень многие живут именно по такому принципу. А потом я умру, ничего не будет. Надо брать все от жизни. И этот закон такой, что бери все от жизни. И большинство людей, увы, так живет. Вот мне кажется, надо людям доказать, что материя, она бесконечна. Даже ведь любая религия говорит, что душа бессмертна. То есть душа, она, ну, не знаю, в грубой форме, из одного белковой формы, из одной переходит в другую. Как это происходит? Я не знаю. Наверное, нет смысла знать все, потому что, ну, я тоже имею определенные границы познания мира. Не все мне дано, не все я знаю. А вот мне кажется, если доказать вот это, то уже человек задумается о своем поведении. Потому что можно сказать так, ты сегодня нагадил, например, в одной стране, ты в следующей жизни туда поедешь и там будешь жить. И ты вот это вот сам, ты туда вложил вот эту отрицательную энергию, ты туда и попадешь. Может быть, хотя бы вот это его остановит.
Да, но доказать кругооборот душ, это... Как это можно? Это доказать, это значит показать явно человеку, который совершенно не находится на этом уровне познания, на этом уровне ощущения. Если на этот уровень не можно выйти, то тогда, когда снова по тому же закону подобия, мы должны уподобиться душе. Душа является абсолютно альтруистической частью. Мы должны достичь такого состояния, и только тогда мы ее почувствуем. Если мы отрываемся от тела, как бы солидаризируемся с душой, чувствуем себя в ней, существуем в ней, а не в своем теле, как бы я внутри ее замыслами, мыслями, то есть альтруизмом существую, тогда, естественно, для меня это реально. и кругооборот душ, и вечность, поскольку это все построено на альтруизме, а не на эгоизме, и предполагает вечное существование. Как это показать другому человеку, который еще не переходит и не думает переходить в другие свойства, и этот вопрос его совершенно не интересует, вот так вот прокрутить ему какое-то кино, и чтобы он убедился, что это так, явно, чтобы это на него подействовало, настолько, чтобы он заставил бы себя хоть как-то мыслить в эту сторону, я не представляю.
Тут мы вернемся опять. Готов ученик, а готов учитель. Поэтому к вам придут люди, которые ищут. И точно так же я искала в жизни истину, то есть как бы составила себе программу. Ну что, закончить школу, закончить институт, выйти замуж, родить ребенка. И вот когда все эти проблемы я как бы решила, я встала, думаю, а дальше что? Это что, и все, и ради этого я пришла в мир, мне стало так плохо, что я начала уже искать вот этот вот выход. Ну, там целая история, как я до этого дошла, и вот когда я поняла, что мир – это не просто одна материя, а что там есть дух, а что он очень сложен, и что он бесконечен, и вот эта вот бесконечность меня всегда манила, именно бесконечные большие просторы, вот именно поэтому я в космос обратилась, потому что мне это все очень интересно. И мне вот это дало стимул и дало жизнь. Ну, это первое. А имеется в виду, как у каждого, знаете, ведь есть возраст тела и есть возраст духа. Вы правильно заметили, как бы, да, не каждый способен поймать вот этот вот смысл жизни. Возраст души у всех разный. Есть старики, у которых душа на очень простом уровне, и они этого не поймут. Ну, дай бог, если послушают. А есть люди, которые начинают с агрессии воспринимать, то есть они вообще не готовы к этой информации. То есть до этой информации надо, когда вот ты понимаешь, что космос – это вообще дух, это что-то такое более сложное, до этого надо дожить. Вот когда мне говорят, что вот у человека столько реинкарнаций, и все тут, вот там кто-то написал, кто-то сказал. Вот я материалист в этом плане, то есть я должна сама себе доказать. Ну, на чем-то, на какой-то базе. Вот как, например, вот эти все катастрофы, которые все время ожидаются. То есть это же есть какие-то космические факторы. Просто надо поднять глаза к небу.
Ну, я думаю, что реинкарнации будут продолжаться до тех пор, пока мы все-таки не станем интегральной, правильной частью всей Вселенной. Ведь если существует эта цель, этот замысел, природа, которая стремится к интеграции, к распространению, к взаимодействию всех частей, то, очевидно, вот этот замысел привести человека к подобию себе, то есть к абсолютному альтруизму, он в итоге должен будет как-то реализоваться. И пока человек, каждый из нас, в итоге, конечно, своих многочисленных жизней не реализует эту программу, то реинкарнации не прекратятся.
Я тут немножечко... У меня свое видение, естественно.
Да?
Я надеюсь, что это вас немножечко...
Легитимно.
Не обидит,
да? Я с удовольствием послушаю, да.
Вот, потому что, как сказал один ученый современный, если собираются двое ученых и говорят об одном и том же, один из них не нужен. Мы с вами все время говорим, вы со своей, со своих, а я надеюсь, что мы оба нужны для космоса. Так вот, я считаю, что вот белковая форма, она может существовать в определенных границах, когда есть давление, влажность, температура и так далее.
Да.
То есть вот это вот, почему на Земле она образовалась? Потому что вот для белковой формы это оптимальное состояние. Угу. Но Земля постепенно отодвигается. И мы уходим на ту орбиту, на которой сейчас Марс. То есть все планеты, они отодвигаются. Поэтому вот моя как бы позиция, белковая форма на ближайших планетах, это Меркурий и Венера, которые ближе к Солнцу, на них ее еще не было жизни. А на дальних планетах, на Марсе и так далее, уже нет жизни. И вот там человечество, оно перешло в какую-то более сложную форму. И, естественно, их тоже мучают какие-то проблемы, потому что это, она же тоже разумная, более разумная. Поэтому я считаю, что белковая форма, она имеет определенные границы, в которых она может существовать.
Угу.
Постепенно эти границы будут сходить на нет, и если мы не успеем перестроиться, если мы не станем космическими людьми, имеется в виду в сознании, космические. То есть мы не сможем перейти в те более сложные формы. Жизнь в Солнечной системе есть, но на каждой планете она своя, мы ее можем просто не понять. Например, на Марсе она тоже может существовать, но она не белковая уже.
То есть,
и поэтому наша работа с вами, она всегда нужна.
То есть она не только не белковая, она не ощущаемая нашими органами чувств даже, да?
Физик, вы можете понять. То есть это какая-то, вероятно, плазменная форма, но она более разумная, потому что от простого к сложному идем. Угу. Поэтому даже если мы прилетим на Марс, мы не поймем ее. Это какая-то... На Юпитере тоже есть жизнь, потому что плазменная форма, она должна перейти еще в какую-то более сложную форму. Но если вот верить, что от простого к сложному, значит, там тоже есть жизнь, но мы ее не поймем. Поэтому контакты с ними возможны, но мы не поймем, что это контакты. Может быть, вот эти шаровые молнии, которые летают, может быть, это тоже контакты. Как вот я говорю, что мир познаваем до бесконечности, следовательно, он не познаваем до конца. То есть он и познаваем, и не познаваем. И человечество, оно знает только определенную границу какую-то, которую они могут еще понять и принять. Мы не все можем принять, то, что в космосе есть.
Это интересная точка зрения. Каббала считает, что, естественно, высшая форма жизни – это существование вне тела, это существование в душе, как бы в энергетическом, в разумном, в мысленном объеме, вне этой оболочки нашего тела. В таком виде, да, конечно, мы существуем непрерывно. Частично мы ощущаем себя внутри этого тела. Есть возможность, еще будучи в этом теле, ощущать себя в то же время и внутри вот этой вот энергетической оболочки души. А можно ощущать себя и вне тела вообще. И когда человек умирает, но он заранее уже отождествляет себя с душой, то есть с мыслями, с чувствами, с осознанием выше своего эгоизма, то он не ощущает отрыва от своего тела, а тело просто как оболочка, она исчезает, падает, он ее снимает с себя, и все. Так вот, в таком виде, конечно же, мы существуем. Имеет ли отношение тогда это к планетам? Это просто существование в объеме, где материальные тела не ощущаются как что-то существующее. Это существование не на неживом, растительном, животном или даже человеческом уровне, на более высоком, энергетическом. Тогда зачем это прикреплять к каким-то планетам?
Я не прикрепляю, я просто говорю, что в свое время Марс, когда находился на вот нашей орбите, а мы были ближе к Солнцу, нас еще как бы не было, то на Марсе тоже были люди, и они тоже развивались. Ну, как, знаете, в соседнем доме. Я живу, и в соседнем доме тоже живут, и тоже там семья, и тоже свои проблемы идут. Вот тут то же самое. И на Марсе белковая форма перешла в другую форму. То же самое и нам грозит. То есть человек, энергетический шар какой-то, то есть это дух, это душа. А все остальное, это вот белковая форма, это вот я одела, сегодня вечером сняла, завтра другое одела. Угу. Поэтому в любом случае, вот эту сущность, ну, в данном случае человека рассматриваем, его надо воспитывать. И на Марсе его там тоже воспитывают, потому что они тоже не все знают, они и не так себя правильно ведут, наверное, то есть можно предположить. То есть я к тому, что работа воспитателя всегда будет востребована. Угу. И востребованы вот эти учителя, которые регулярно приходят на Землю, которые начинают больше понимать, у них как бы кругозор более расширен, и они более чувствительны, наверное. И они обязаны вот эти знания нести людям. Конечно, в любое время за людьми, которые несли какую-то истину, за ними всегда шли ученики. И не один-два, их много. Я хотела спросить, вот как вы воспринимаете современную ситуацию? Мы уже о ней сегодня говорили. Существует ли какой-то народ, который может являться лидером? Или это вот опять же какие-то сказки? Потому что каждый народ тянет на себя. Вот как вы к этому относитесь?
Я никак к этому не отношусь. Я могу рассказать просто, что говорит об этом Каббала, и не скрываю этого. Каббала говорит об этом очень просто. Она объясняет в наглядном виде нашу историю. Она говорит о том, что когда-то все человечество существовало в Вавилоне, в древнем этом месте цивилизации. Вся цивилизация была очень маленькой, и в человечестве проснулся эгоизм. Это было в древнем Вавилоне где-то 5000 лет назад. Когда этот эгоизм проснулся, люди решили так аллегорически возвести Вавилонскую башню. То есть своим эгоизмом овладеть природой и властвовать над ней. И против этого восстал один человек, вавилонянин, которого звали Авраам. И он организовал маленькую группу ученых, которые занимались самопостижением и через себя постижением природы. И он написал, об этом написал в книге «Книга создания», Сефер Йецира, так называемая. Эта книга у нас тоже имеется сейчас, вообще свободна для всех. То есть это, по сути дела, древний вавилонянин, который организовал именно кружок единомышленников, которые считали, что не поддаваться эгоизму надо, а наоборот, надо подниматься над ним. Потому что именно ради этого он и создан, чтобы ты, препятствуя ему, все больше и больше поднимался и больше имел возможность соединяться с окружающей природой. И таким образом входить в нее. А эгоизм, он становится здесь как бы инструментом, с помощью которого ты, наоборот, отталкиваясь от которого, ты входишь в природу, в более высшую. Он развил эту теорию, она называется кабалой, от слова «получать». Потому что, поскольку вся материя нашего мира – это желание получить, захватить эгоистическое, каким образом работать с этой материей – это наука каббала, то есть правильное взаимодействие с нашим эгоизмом. И эта каббалистическая группа, она со временем и стала этим древнееврейским народом. То есть это не народ на самом деле, по правильному определению товарища Сталина, это просто древняя каббалистическая группа. Она такое и существовала в свое время до изгнания, до падения. Все эти тысячи лет каббала жила внутри этой группы. Даже неизвестно для самой этой группы людей, для всего этого народа, каббала была внутри. За ею занимались единицы, последователи вот этого вот древнего учения. Ну, там книга «Зоар» 2000 лет назад написана, еще много книг написано, там 500 лет назад написана книга «Древо жизни» и так далее. То есть именно каббалистические книги, не имеющие к обычному иудаизму никакого отношения. Именно говорящие не о том, как правильно выполнять какие-то обычаи, традиции, а как правильно через себя, изменяя себя из эгоиста в альтруиста, настоящего, истинного, каким образом это можно сделать и через себя постичь вечность, совершенство. Сейчас пришло такое время, говорит каббала, и неспроста к каббале тянутся столько много разных людей в мире, совершенно далеких, когда с помощью этих знаний человечество сможет себя исправить и вернуться к тому состоянию, с которого оно начало в Древнем Вавилоне, идти по пути эгоистического развития. То есть мы, начиная все эти последние 5000 лет, все человечество, я имею в виду, оно только и делало, что потакало эгоизму и шло по пути наибольшего его эгоистического использования. Все эти науки, все техники, все культуры, все, что в нас есть, все, что мы развивали, общественные, социальные отношения, это все, каким бы образом нам эгоистически получше, покомфортнее устроиться. Только для этого мы, и этим мы и занимались в течение своих жизней. А сейчас мы дошли до ручки, что называется, в тупике, когда мы видим, что в таком стиле развиваться, в принципе, нельзя дальше. Мы исчерпали себя, мы обнаружили, что эгоизм сам себя наполнить не может. И дальнейшее развитие как бы уже не представляется вообще возможным. То есть мы уже не думаем, что нашим детям лучше будет, чем нам. Мы уже не думаем, что вообще есть что-то лучшее и вообще хорошее что-то в этой жизни. Депрессии, наркотики, терроры – это все следствие, разводы. Это все следствие того, что человек не может ужиться со своим эгоизмом и сам с собой, и с окружающими. Так вот, каббала говорит о том, что сейчас-таки надо показать человечеству, что существует совсем иной стиль вообще отношения к своей природе. Подъем над этим эгоизмом, правильный только, когда мы с помощью его достигаем действительно вечности и совершенства. Для чего он и создан. Не во вред нам, а с тем, чтобы, преобразовывая его, мы поднялись над ним. И тогда мы становимся действительно существующими жителями следующего уровня, духовного уровня, по сравнению с нашим уровнем вечного и совершенного. И этот путь, этот процесс должен сейчас над нами, над всеми произойти. Каббала об этом говорит. Поэтому мы существуем вот в такое особое время.
Типичный эколог. Вы типичный эколог. Вы сейчас говорите, ну, прям как эколог. Так что, вот вы говорите, как экологи там стращают, смущают. Все правильно. И экология об этом тоже говорит, что человечество до такой степени уже эгоизм его просто съел, что он уже не понимает, что завтра тоже надо будет жить. И послезавтра надо будет тоже жить. Но пока как бы человечество дает на самом примитивном уровне, что если ты не перестанешь грязнить, то это вот будет грязно. А вы уже говорите на более высоком уровне. Но и та работа, и ваша работа, она необходима, потому что каждый человек, он понимает на своем уровне. Поэтому экология на уровне совершенно примитивном, когда человеку говорят, если ты будешь грязнить, земля будет грязная, и ты будешь есть грязную, вот эту вот пищу отравленную, и тебе будет плохо. А вы уже говорите о уровне духовном. Если ты будешь грязнить в духовном плане, то все это к тебе и вернется. Абсолютно правильно. Но это, опять же, экология сознания, я бы так даже назвала.
Да.
Ваше направление – экология сознания.
Вы считаете, что невозможно соединить вот все эти уровни экологии на неживом, растительном, животном, человеческом вместе в одну единую систему очистки человека?
Я этого не говорила. Я просто говорю о том, что надо комплексно объединять. Вот я же, например, начала говорить, что у меня такое-то образование, такое-то, такое-то. Но дело в том, что для того, чтобы увидеть проблему, ее надо видеть со всех сторон, чтобы показать человеку. Поэтому я говорю, и одна сторона, и вторая, и третья. И вот сейчас наступило время объединения всех учений. То есть идет сначала точка, из которого расходятся науки все. Они набирают какую-то информацию, то есть они копают вглубь, выкапывают какие-то законы, потом они начинают объединяться, объединяясь, они создают какое-то новое направление в науке, и вот опять из этой точки уже другие науки, то есть та же самая математика, но высшая математика, потом там еще более высокие. То есть вот мы сейчас, в наше время, находимся в том состоянии, когда все науки должны объединиться, и чтобы комплексно можно смотреть было на жизнь. Вот наше такое время, очень интересное. Вот, как говорят в Китае, по-моему, не дай бог тебе родиться во времена перемен. Вот мы сейчас с вами родились во времена перемен. Но опять же, если от духовности человека зависит, как он воспринимает время, в которое он родился. Один говорит, ой, я родился во времена перемен, за что ж такое наказание, обыватель? Человек, который хочет выполнить работу, он говорит, Господи, за что ж такая благодать мне, что я родился во времена перемены, веду работу, значит, космос, там, Бог, я не знаю, кто на меня рассчитывает, значит, я настолько силен, что я могу выполнить эту миссию. Поэтому он начинает даже внутри вот какая-то гордость за то, что надо же, вот я заслужил вот в такое время. Поэтому, понимаете, профессор, мы сейчас живем в очень интересное время. И надо объединять наши знания. Мы, наверное, с вами тоже встретились не так просто. И ваши разработки, они подтвердили, что я тоже на верном пути иду. То есть мне же тоже хотелось как-то вот встретить человека.
Я слышу в вас абсолютно мои мысли, конечно. И вы также, наверное, понимаете меня. Что-то одни и те же мысли на одинаковых уровнях, конечно, по-разному, может быть, описывается в каждой науке, но все науки говорят об одном. Практически об этом едином, наверное, каком-то интегральном законе взаимодействия всех частей природы на всех уровнях. Это, в общем, один и тот же закон абсолютной отдачи, я бы сказал, абсолютного альтруизма, полного взаимодействия, противоположного то, в чем мы внутри себя существуем. Только человек на своем ментальном, на своем уровне желаний, уровне мысли, только человек является, в принципе, вредящим элементом природы, не находится в этом интегральном взаимодействии. Единственный вредный элемент – это мы, и то не на своем животном уровне, что мы на животном там, а именно на своем уровне человеческом. Как человек.
Вы занимаетесь чисто духовным планом,
да.
Это прекрасно. Я постаралась на материальном плане, связывая это с космосом. То есть вот, а вы как ученый, как технарь, вы вот это и хорошо поняли, и поняли, что вот это даже может быть объединено, потому что вы можете комплексно уже теперь как бы ощущать. То есть я свою миссию видела именно в том, чтобы как технарь, хотя, конечно, мне ничего не чуждо духовное, это естественно, потому что если бы не было духовного, я бы не смогла всю эту работу выполнить, потому что плюнула бы и сказала, да зачем мне такие муки? Вы же прекрасно понимаете, что эта работа сложная.
Действительно, изучая взаимодействие планет, взаимодействие вот этих больших космических систем, начинаешь чувствовать, что очевидно за этим что-то стоит?
Конечно. Ну вот начнем с того, что прогнозы, раньше были прогнозы по погоде. Вы знаете, как составляли раньше прогнозы? вот в гидромедцентре у нас, я не знаю, как у вас, вот раньше, это раньше было,
да.
Они смотрели, вот сегодня влажность такая, температура такая-то, значит, освещенность такая-то, и начинали искать, когда это было, сколько лет тому назад. Находили, что это было там 20 лет тому назад, вот точно такая же ситуация. И они смотрели, а в следующий день что было? А в следующий был то-то. И вот они говорят, а завтра у нас будет вот это. Потому что они не привязывались к космосу. Да, вот смешно, да, вот на самом деле было так. А к чему еще? Как еще прогнозировать? Вот когда человек вышел в космос, когда он начал фотографировать из космоса Землю и увидел вот эти все циклоны, антициклоны, когда он увидел, как они передвигаются и что за этим несет, то есть когда они вышли в космос, сейчас погода предсказывает практически на 100% правильно. И поэтому человечество только когда ощутит себя как частица космоса и поймет, что это не так просто все, вот только тогда у него, может быть, проснется сознание, ну, на первом этапе у более примитивных страх проснется, что не он один в космосе. Вот как, например, не все же руководство говорит о том, что творится в космосе. Есть, была ли жизнь, будет жизнь, или вообще что? Что творится на других планетах? Не все можно говорить сейчас даже человечеству. Почему? Не каждый готов воспринять вот эту правду, потому что правда самая сильная. Просто не воспримут.
А вы вообще верите в то, что существует жизнь? Жизнь имеется в виду не в духовном виде, как я сказал, в виде желаний, сил, мыслей, а в чем-то более овеществленном, в других формах, где-то рядом с нами?
Значит, ну мы давайте разобьем, что человек, он есть энергетическая какая-то форма. Ну, вот самое главное в нем – дух, духовность, там, не знаю, ну вот плазменная какая-то составляющая. А это все одежда, вот белковая форма. И мы будем дальше существовать в какой-то более сложной форме. Поэтому мы существуем. Но есть ли белковая форма еще такая в Солнечной системе? Это другой вопрос. У них тоже есть дух, у них только другая может быть белковая форма. Духовность, вот то, что вы говорите, оно присутствует во всех формах, во всех. Потому что это не просто форма, робот какой-то. Это душа, это дух, у него тоже есть какая-то работа, у него, его тоже надо воспитывать. Знаете, в каждой семье, вот, и в каждой семье есть дети, и этих детей надо воспитывать, и нас воспитывает космос. То есть мы не последняя инстанция, наверное. Да. Хотелось бы еще ваше что-то послушать.
Каббала, я уже сказал, что она говорит о жизни на Земле и о том, как она должна измениться. Она рассказывает о системе сил, которые воздействуют на нас, как они нас ведут к этой цели. Эти духовные миры, 5 миров, которые взаимодействуют на нас, и, соответственно, наш эгоизм, состоящий из 5 слоев эгоистических от мала до велика, изменяя который, исправляя который, мы поднимаемся как бы своими ощущениями постепенно, последовательно на эти 5 уровней, в эти 5 миров, ощущая себя все более интегрально со Вселенной, с высшим разумом, включаясь в него, понимая, что и он, и мы являемся единым органичным целым. И, в общем, до этого состояния должны дойти все люди в течение своих жизней на Земле. Пока человек не заканчивает свою миссию в этом мире, в том, что он является интегральной частью для всех остальных людей, построенной на том, чтобы всего себя отдавать для них, он не заканчивает свой жизненный путь, а постепенно преобразуя себя вот в такую отдачу для остальных, в мере этого он как бы поднимается, ощущает себя все более и более духовным.
Профессор, извините, вот вы сказали о 5 уровней, что человек проходит 5 уровней, да? А можно чуть поподробнее, потому что мне это очень интересно, потому что там уже идут какие-то цифры, они же завязаны на чем-то, да? Что это за уровни?
Эти 5 эгоистических уровней в нас, они определены свойством эгоизма, который развился именно по 5 своим стадиям. Это первый урок самый по Каббале, когда воздействие альтруистического света, альтруистической силы на эгоистическое начало преображает его последовательно в 5 стадиях, этапах, доводя его до самого последнего состояния, когда он уже начинает ощущать себя как эгоистом, противоположным альтруизму, противоположным свету, который его создал. И ощущая в себе эти 2 противоположности, он ощущает себя, с одной стороны, чрезвычайно низким, С другой стороны, он ощущает свою порочность в том, что не может наполниться, потому что эгоизм наполнить нельзя. Потому что наслаждение, когда приходит в эгоистическое желание, оно же это наслаждение и гасит, уничтожает. Так же, как, ну, допустим, мне хочется пить, я выпиваю стакан воды, при этом желание пропадает, и наслаждение, испытываемое в течение питья, пропадает. То есть эгоизм сам становится своим же могильщиком. И ощущая вот эту свою порочность, то есть то, что он сам себя губит, умертвляет, в общем-то, и не дает возможности себе никак насладиться, так как и мы в нашей жизни постоянно гонимся за чем-то, и постоянно не наполняемся ведь. А в какой-то момент, может быть, ощущаем какое-то мгновение, какое-то некоторое маленькое наслаждение, и оно тут же пропадает, и снова нам надо заниматься погоней за каким-то призрачным наслаждением, а вось мы что-то испытаем. Так вот, ощущая себя таким по сравнению со светом, с отдачей, с совершенством, эгоизм приходит постепенно к выводу, что надо себя сделать подобным свету. Что единственное состояние, когда можно жить, существовать, выжить, это подняться над самим собой и стать подобным свету. Вот этот эгоизм, уже пробуждающийся к изменению самого себя, он называется человеком. Не человек – это белковое состояние, а внутренний, развитый, осознанный эгоизм уже называется началом человека. Потому что человек вообще от слова «адам». Адам – это человек. От слова «думе» – подобный, который делает из себя подобие Творцу, подобие вот этой высшей альтруистической силы.
Это первая ступень, да? То есть, когда человек начинает понимать, что он не просто там животное, а что-то вообще в жизни существует другое. Это вот первая ступень, так, да, я понимаю?
Да.
То есть, это как бы человек просыпается, можно сказать.
Да.
Просыпается и начинает воспринимать себя уже как частица всего.
Да.
А не просто вот как сам в себе, да?
Угу.
Ступень какая? Это когда уже он начинает работать, да, над собой?
Всего, да. Всего существует 5 миров. В каждом мире 5 таких называемых подступеней Парцуфима, еще 5 подступеней Сферот. Всего 125 ступеней, потому что так градуируется наш эгоизм. Поэтому в мере его исправления человек поднимается по 125 ступенями познания. В общем, это процесс самопознания. Из себя, изнутри себя, поднимаясь над собой, изменяя себя, я вхожу в этот духовный мир, в это состояние сил, мыслей, чувств, альтруистических, поднимаясь над своим эгоизмом. То есть эгоизм мой является тем средством, с помощью которого я поднимаюсь. Поэтому наука, которая объясняет, как правильно работать с эгоизмом, она и называется наукой получения. То есть не просто захапать себе, а именно мудро использовать свой эгоизм. Поэтому называется хухмата каббала, мудрость каббалы, мудрость получения, наука каббала.
На Востоке, наверное, вот они говорят о том же, но только о чакрах, да, что вот человек, работающий на низких чакрах, там первая, вторая, он должен подниматься на более высокие уровни, наверное, вот это вот, да, примерно то же самое, потому что я как бы их слушала, и вот немножко
да.
Похоже, что...
Все вообще мудрости, они исходят из того же древнего Вавилона, но там было 2 направления. Первое направление, это было направление, когда... Эгоизм постоянно развивается, он начал там первый и развиваться вот в строительстве Вавилонской башни, так называемой, аллегорически. Что нам делать? И развилась одна школа, которая говорила, нам надо его подавлять. Меньше кушать, меньше пить, меньше дышать, спать на земле, ограничивать себя, в мыслях ограничивать на какую-то мантру, сделать из себя... То же, чем мы были до того, как в нас вспыхнул эгоизм. Это одна школа. И на ней строятся все восточные учения. И они таки оттуда ушли из древнего Вавилона, ушли на восток. И вторая школа, это школа Авраама, который говорил, нет, мы ничего не сможем сделать с эгоизмом. Он все равно нас победит. Мы не сможем держать его под собой, во власти, зажимая. Мы должны... правильно его использовать. Он специально возрождается в нас природой для того, чтобы, изменяя его на альтруистическое применение, мы бы поднимались бы и входили бы внутрь природы. Если мы будем просто понижать эгоизм, мы при этом с уровня человек не сходим на уровень животного, растения или даже неживого. И мы это видим на йогах. Они могут себя закопать в землю и остаться живыми. Через 2 недели выкапываешь его, и он живой. Это регрессия, он понизил свой эгоизм настолько, что он от человеческого уровня дошел до практически неживого. И при этом не повредил себе. То есть свои желания просто таким образом он понизил. А вторая это школа, школа Авраама, наоборот, о применении эгоизма для того, чтобы именно с его помощью приподняться над всей природой. Ну, правильно используя, на альтруизм.
Я как раз вот этих тонкостей я не понимала, не знала. И у меня интуитивно было вот как-то к йогам не то, что говорю, плохое отношение, нет, а очень настороженное, потому что что-то мне здесь не нравилось. Потому что вот физиологи, они говорят, любая крайность – это патология. Здесь тоже крайность. Подавление – это не выход из положения, потому что это как все равно, вот такой пример, что у нас есть один район в Москве, и там били родники. Они взяли, зацементировали, так они собрались и прорвали в другом месте. То есть это должно все равно выйти. Но надо вот научиться управлять и себе самому доказать, что это тебе не надо. Ну, как, например, вот жадность у некоторых людей. Вот себе. А другой говорит, да мне это и не надо. То есть я это прошел, мне это не интересно, и мне это вообще уже и не надо. Потому что я понял, что это низко, это плохо. Йоги, когда там закапались, когда там на себе... Я думаю, выход-то какой? Ну, цель-то какая? Это что, высокий духовный рост?
Но когда понижаешь желание, то понижаешь при этом страдания. Увеличивающие знания увеличивает скорбь. А когда все это понижаешь... то, естественно, чувствуешь себя более комфортно.
Должны жить в жизни и к ней адаптироваться, понимать и правильно вести себя. Потому что это можно сейчас уйти в монастырь, закрыться и сказать, я вот такой весь из себя святой. Очень сложно, ведь Иисус, он пошел в народ, он бы мог тоже там пойти где-то в горах сидеть, и к нему бы там приходили. А он пошел в народ, то есть это более сложное. И действительно человек должен сам себя воспитывать, он должен пройти через все, потому что должен быть вообще в конце уже личности довольно мощной. Он должен пройти был все, все испытать и понять, что ему это не надо, вот какие-то низкие проявления.
Скажите, пожалуйста, вы считаете, что в Москве есть какая-то... часть ученой публики или людей, круг каких-то людей, которым интересны вот эти мысли, как-то разобраться в этих вопросах?
Во всех направлениях есть люди, которым интересно что-то вот в этом направлении. Есть зигелевские чтения, так называемые, вот, где собираются все ученые любого направления, которым интересно познавать мир. В том числе и люди, которые познают духовность. Есть, конечно, организации по Москве и по другим городам, которые занимаются изучением вот таких вопросов. Может быть, это называется по-другому, но, знаете, там назвать можно как угодно. Поэтому во все времена люди такие существовали, которые интересовались. Например, до перестройки, когда не разрешено было у нас интересоваться, вы это, наверное, знаете, у нас люди собирались по квартирам. И я сама начала именно с квартиры. Я приходила, там группа какая-то набиралась, ну и какой-то учитель, он нам рассказывал, что такое жизнь, там вот все вот эти вот вещи непонятные, ненаучные как бы. Потом я начала уже сама интересоваться, я начала знакомиться с интересными людьми, я начала читать и анализировать. В всех странах есть люди, которые интересуются. Это не говорит не о государственном там каком-то укладе. Всегда и везде есть люди, которым это интересно. Конечно, и не все интересуются, потому что вот опять же статистика говорит, что 10%, а не везде всплывают 10%, людей, которые лидеры, которым все интересно, которые хотят познать мир. 80% это обыватели, которые там, дети, школа, там, семья, а все остальное, это, конечно, можно послушать на кухне, но это меня не касается, и я в это не буду влезать. А 10% чистые хулиганы, которые просто уничтожают это все. Ну, то есть они разрушители по природе, им все равно что разрушать.
Я надеюсь, у нас через месяц в Москве будет конгресс, может быть, мы с вами сможем встретиться. Заодно обменяться еще мнениями и какими-то материалами. Я, откровенно говоря, в общем-то поражен тем, что женщина, извиняюсь, и астроном, технарь, как вы говорите, в общем видит через оболочку нашего мира такие высокие материи, силы, взаимодействия, живет в этом на таком уровне. Это я знаю многих в России, ученых, деятелей всевозможных и общественных. Ну, не очень много, но знаю. Я не встречал так особенно. У вас такие очень, очень высокие взгляды. Это поэтому я спросил, знаете ли вы еще людей, с которыми можно было вот так поговорить. Ну, я надеюсь, что мы будем вместе работать, и мы таких людей найдем еще.